Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Здравствуйте. И в студии также коллега Людмила Чернова. Приветствую.
Здравствуй.
Итак, традиционно для первых рядов у нас сегодня значимые события дня сегодняшнего. Их обычно три, реже бывает четыре. Сегодня у нас классическая схема. Памятное мероприятие в честь десантников, которые погибли 20 лет назад в Чечне в ходе операции в Аргунском ущелье, проходит сегодня в Пскове. В них принимает участие президент России Владимир Путин.
Российский лидер возложил цветы к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии. Такое долгое название, но оно стоит того, чтобы его зачитать полностью, потому что эта дивизия старейшая из существующих сейчас соединений воздушно-десантных войск России, и ее личный состав участвовал во Второй Чеченской войне, в том числе в бою в Аргунском ущелье, о котором ты сейчас сказал. Тогда численность бандитских формирований значительно превосходила силы той самой 6-й роты. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года произошло это событие. Тогда 90 десантников 6-й роты вступили в бой с боевиками, количество которых превосходило их больше, чем в 20 раз. По разным данным, от 2 до 2500 террористов было в тот момент в ущелье. Из 90 десантников выжить удалось только 6. Состав этой роты был достаточно молодой. Очень много там было, можно сказать, мальчишек 18-20 лет. Президент России Владимир Путин отметил, что военнослужащие этой 6-й роты проявили мужество, героизм и преданность присяге, и сказал, что удивительно, что в то время, когда в стране не было такого общего подъема патриотизма, как было, например, во время Великой Отечественной войны, эти люди попали в самое пекло и не растерялись, и стояли до конца. И что... отмечают многие и историки, и представители военного дела, что, в принципе, 2000 год для российской армии во Второй Чеченской войне начинался успешно, потому что в начале февраля пал Грозный, потом Шатой, и это была вторая по важности военная база террористов. Но и боевики полевых командиров Хатаба Басаева ушли в ущелье как раз восстанавливать силы. И когда... они поняли, что вот количество военнослужащих 6-й роты значительно меньше, чем их численность, они предлагали даже российским военным уйти. И предложения были такого толка, ребят, ночь, туман, никто не заметит, а мы вам очень хорошо заплатим, потому что нас тут больше, чем в 10 раз больше, чем вас. Но сколько боевиков в итоге уничтожили десантники, точно неизвестно. Называются разные цифры от 400 до 700 человек. 22 участникам того боя присвоили звание Героя России, 68 наградили орденом мужества, почти всех посмертно. Как мы уже сказали, выжили из 96 человек.
Да, и в том числе посмертно Героя России получил гвардии подполковник Марк Евтюхин, который командовал вот этой самой ротой 35 лет. Ему было. Офицер почти трое суток шел бой. Это вот еще из слов Владимира Путина на памятных мероприятиях. Несколько раз переходил этот бой в рукопашную, дрались лопатами и ножами. Вот герои, вот молодежь. Это Путин говорил еще 2 года назад, вспоминая вот эти события. С нами на связи сейчас со студией военный эксперт Борис Подопригора. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы уточнить вот что. Я рискую давать комментарии по этой теме в двух ипостасях. Как бывший заместитель командующего федеральными силами на Северном Кавказе и как соавтор сценария фильма «Честь имею» и книги рота, посвященных вот как раз этому самому бою. Мне кажется, что за все время после Великой Отечественной войны наша военная история не знает более выразительного массового подвига, чем тот, который связан с вот именно этим боем. Так что для меня неудивительно, для меня неудивительно, что президент решил отдельно почтить память погибших в бою под Улус-Кертом. И я бы не связывал, так сказать, данную церемонию, данный шаг там с какими-то превходящими текущими военно-политическими событиями.
А что, есть это такие сравнения, да? Кто-то делает такие параллели?
Да, я ссылаюсь, да, на текучку в соцсетях, и такие высказывания я вижу. Мне кажется, что значение этого боя таково, что именно с этого началась такая позитивная фаза развития контртеррористической операции. Больше отступать нам не пришлось. Мы только наступали. В данном случае я ссылаюсь на свой опыт службы непосредственно среди командиров. Я имею в виду, конечно, не роты, а всей нашей группировки. Так что от этого начался позитивный отсчет. В этом смысле мне кажется, что внимание к этому подвигу абсолютно заслужено.
Борис Александрович, а напомните нам, пожалуйста, как так вышло, то, что 90 человек оказались против двух
небольших тысяч? Я не хочу выступать в роли адвоката, и там сколько угодно в тех же соцсетях, там реплик, там, не знаю, в любом случае, упоминаний того, что Милентьева, того же Ленцова, там много фамилий. Просто на войне совсем не так происходит, как планируют штабы. Поверьте мне, достаточно много прослужил в условиях горячих точек. Это так. Можно, так сказать, какие-то меры принимать, но это будут все меры уже постфактум. Наверное, все обстоятельства должны быть изучены в первую очередь в тактическом плане. Там, конечно же, были ошибки, но мы сейчас говорим в 20-летии их подвига, подвига этих ребят, не об ошибках командования, а о героизме простого российского солдата и офицера. Вот о чем. Просто сегодня об этом стоит вспоминать. А в училищах и академиях, наверное, более полную картину составят, имея в виду директивы, приказания, характер действий тех или иных должностных лиц.
Борис Александрович, вы уже отметили, что это событие было таким позитивным в борьбе с терроризмом. А если бы не случился этот бой в Аргунском ущелье, как бы развивались события, на ваш взгляд?
Ну, сейчас сложно сказать, потому что, видите, мы обсуждаем события 20-летней давности. Ну, во всяком случае, то, что в восприятии самих боевиков что-то произошло, они поняли, что они не одержат победу. Это относится к 2000 году. В 2001, в 2002 на моей памяти там, ну, сотни разных эпизодов, как трагического плана, так и нет. Но вот уже перелом произошел. Вы знаете, в одном из своих очерков я привожу примечательный диалог с Ахмад Хаджи Кадыровым. Мне неоднократно приходилось выступать не только в роли заместителя командующего, но и его переводчика. Я по базовому образованию филолог. И вот я воспроизведу вам очень такой показательный диалог с иностранными журналистами, по-моему, даже с лордом Джадом. «Война продолжается». Да, продолжается. Вы довольны, как осуществляется восстановление Грозного? Да, конечно, недоволен. Ну и какой из этого следует вывод? Через 10 лет Чечня забудет о войне. Вот тогда мне это казалось, ну, чем-то немыслимым. А вот сейчас я понимаю, что да, вот такие события, как бой на высоте в Улус-Керте, вот они вот подвели к мысли, что да, закончится и эта фаза. Так что в этом смысле я говорю не о Ахмад Хаджи Кадырове, я говорю о значении этого достаточно памятного боевого эпизода.
Угу. Скажите, пожалуйста, Борис Александрович, известно ли вам что-нибудь о судьбе вот тех шестерых выживших в этом бою?
Вы знаете, мы с моим соавтором Андреем Константиновым довольно подробно анализировали всю информацию тогда, когда осуществлялась подготовка фильма «Честь имею». В дальнейшем он был удостоен премии ИТЭФИ и, я забыл второе название, «Золотой орел», кажется, так.
Да, в России.
Вот тогда мы были в курсе. Тогда мы все детали, так сказать, не просто изучали, а хотели как-то их воплотить вот именно в сценарные строчки. Но я сразу подчеркиваю, мы не гнались за документалистикой. Нам хотелось показать, ну, образ дня, образ события, образ того или иного участника. Но мы совсем не прибегали к вот к такому, знаете, подстрочному воспроизведению, когда что произошло с кем. Сейчас прошло время, и в том числе и в творческом плане, и у меня, естественно, у Андрея Константинова там другие темы возникли, другие книжки вышли там и так далее. Сейчас я не рискую говорить в качестве специалиста именно по этому бою. Но как человек с опытом работы в Чечне, причем вот именно вот в этот самый период, я хочу сказать, что значение этого боя нельзя недооценивать.
Спасибо большое за комментарии. Борис Подопригора, военный эксперт, был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Турецкая прокуратура не нашла состава преступлений в действиях трех журналистов «Спутник Турция», задержанных в Анкаре.
Но надо еще добавить, что и задержанного в Стамбуле главного редактора «Спутник Турция» Махира Бастепи тоже освободили. До этого сообщалось, что его пытались, ну, отвезти в управление безопасности Стамбула. Видимо, тоже он там прошел допрос. Подробности, я думаю, скоро мы совсем узнаем. Я напомню, что в субботу в квартиры сотрудников «Спутник Турция», которые, собственно, и являются гражданами Турции, ворвались люди, которые скандировали различные националистические лозунги, запугивали журналистов физической расправой, ну и требовали прекратить их профессиональную деятельность. По сообщению российского МИДа, с вечера журналисты находились в силовых структурах Турции, и долгое время не удавалось с ними установить связь. Ну, собственно, вот до освобождения. Получается, вчера вечером они поехали в полицию, чтобы написать заявление, да, и с тех пор не было никаких от них новостей. По данным турецких СМИ, журналисты были задержаны в связи с публикацией на сайте агентства статьи «Украденная провинция», почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции. Я напомню, что этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории. По словам главного редактора «Спутник Турция», сотрудники полиции, ну, были достаточно обходительны, никакую силу к нему не применяли. Что касается реакции, она последовала сразу и от МИД России, и от Международного информационного агентства «Россия сегодня», которое обратилось в связи с этой ситуацией и в ОБСЕ, и в ООН, и в ЮНЕСКО. МИД призывал турецкие власти вмешаться в ситуацию и обеспечить безопасность журналистов, содействовать прояснению всех обстоятельств происходящего. Ну и в ОБСЕ тоже отреагировали представители по вопросам свободы СМИ Арлем Дизир, осудил нападение на журналистов и угрозы в их адрес. И в том числе 7 турецких журналистских организаций тоже выступили с осуждением задержания журналистов «Спутник Турция». И нагнеталась обстановка, да, вот этими минутами молчания, скажем так, ну, как говорилось, что у журналистов просто забрали телефоны, и они не могли выйти на связь. Но разрешение, с одной стороны, этой истории положительное, что всех отпустили. Но, с другой стороны, есть еще одно обстоятельство. Оно заключается в том, что полиция проводит обыски в офисе «Спутника» в Стамбуле и получила на это ордер Генеральной прокуратуры города. Причина не называлась. И стало совсем вот недавно известно, что сотрудники полиции снимают копии жестких дисков с компьютеров в офисе «Спутник Турция» в Стамбуле. Ну, Маргарита Симоньян, главный редактор «России сегодня» и телеканала «RT», сказала: «Ничего увлекательного вы там не найдете, ищите сколько хотите». Ну, собственно, также от Маргариты Симоньян был такой комментарий, что после сегодняшних обысков и задержаний у нее не осталось, ну, у нее осталось мало сомнений, что эти погромщики, которые ломились в квартиры российских, в смысле сотрудников российского информагентства, они погромщики кого надо. В лучших традициях. Вот. Ну и добавила, что, как мы уже говорили, все сотрудники, которые были задержаны, являются гражданами Турции. Вот такая история, как говорит та же Маргарита Симоньян, трех сотрудников в Анкаре отпустили, стоило только Сергею Лаврову, главе российского МИДа, позвонить его коллеге, руководителю МИДа Турции Чавушоглу.
И вот сейчас появляется информация на ленте информагентства. Прокомментировали освобожденные в Турции журналисты, корреспондент РИА Новости происходящее, и назвали абсурдными те обвинения, которые им были предъявлены после задержания. Если конкретно, то обвинения эти касаются статьи, которую журналисты, по их словам, не писали, не имеют к ней никакого
отношения,
да, прошу прощения. Еще говорили в полиции репортерам о каком-то видео на YouTube, которое якобы связано с поддержкой терроризма, но, опять же, его тоже никто из журналистов не видел и не понимает, о чем речь. И после всех пояснений, сказанных репортерами «Спутник Турция», прокурор не нашел никакой вины. И
ну,
они были отпущены.
Остается несколько еще вопросов. Ну, по крайней мере, вот мне лично интересно, будет ли что-то с этими людьми, которые нападали, да, пытались вломиться в дома и открыть двери, выломать двери и так далее.
Угу. Сейчас с нами на прямой связи руководитель директора Объединенной дирекции МИА «Россия сегодня» Турал Керимов. Мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Турал, а журналисты уже дома, которых освободили? Известны вам какие-то подробности?
Да, трое наших сотрудников, которые были освобождены около полутора часов назад в Анкаре, уже добрались благополучно домой. Главный редактор «Спутник Турция» Махер Бостепе, который был задержан сегодня днем у себя дома в Стамбуле, также освобожден из Управления безопасности Стамбула после дачи показаний и отправился к себе домой. Я думаю, что сейчас где-то в это время он подъезжает уже.
Что они рассказывают о подробностях допроса?
Мы пока что еще не удалось мне лично побеседовать с сотрудниками, которые были задержаны в Анкаре. У меня есть лишь копии протоколов, где указано, что все обвинения с них сняты, и в их действиях не найден состав какого-либо преступления или нарушения турецкого закона. Что касается Махира Бостепе, то у него, опять же, интересовались о природе информационных поводов и публикаций, которые появляются на нашем сайте, о том, какое он имеет отношение к публикациям, которые выходят на сайтах на других языках группы «Спутник». Ну и, в общем, он нашей профессиональной деятельности и его деятельности в частности.
А что касается вот той статьи, о которой писали турецкие же СМИ, что якобы из-за нее и задержали российских журналистов, в смысле не российских журналистов, а журналистов «Спутника» в Турции. Вот уже мы видим публикации, что эта статья, ну, условно говоря, которой не было.
Нет, статья была на английском «Спутнике», но того, что в связи с этой статьей инкриминируют нашим сотрудникам, это, конечно, абсолютно не соответствует действительности.
То есть эта статья, я вас правильно поняла, на другом «Спутнике», который писали не эти люди?
Да, они к этому не имеют никакого отношения. Более того, эта статья потом даже и не, так и не появилась на турецком спутнике. То есть она не была процитирована турецким спутником.
Турал, скажите, а как вы трактуете произошедшее, учитывая сегодняшнее буквально, я не знаю, вламывание в жилище этих журналистов, каких-то неизвестных людей, скандирующих лозунги, угрожающих, а потом задержание полиции?
Ну, я думаю, что это однозначно не может быть совпадением, так как пытались к ним вломиться в одно и то же время. И это, я думаю, была спланирована акция, потому что их адреса не циркулируют в публичном пространстве, их не так-то и просто найти. И, в общем-то, прошло не так мало времени после тех событий, которые произошли с турецкими советской армии в Идлибе, потом появилась статья, которая якобы как-то нарушает чувства турецких патриотов и так далее, или оскорбляет турецкую государственность. В общем, я уверен, что это не случайность, ну и время, скорее всего, было тоже подобрано не случайно. Но я буду надеяться, что все-таки турецкие правоохранительные органы разберутся в этой ситуации, потому что это явное нарушение закона.
Как вы считаете, учитывая то, что сейчас идут обыски в офисе спутника в Стамбуле, это завершение истории все-таки или нет?
Это будет зависеть от турецкой правоохранительной системы, потому что в составе какого-либо преступления, еще раз повторяю, в действиях, в профессиональной деятельности или нарушения какого-либо турецкого закона выявлено не было. И после того, как завершатся следственные действия, которые начались в связи с ордером Генеральной прокуратуры Анкары, действия производятся в Стамбуле. При этом, я думаю, после того, как они завершатся, будет объявлена какая-то аргументация со стороны турецких правоохранительных органов. В любом случае, раз они проводят эти следственные действия, будем ждать официального заявления на этот счет.
Спасибо за комментарии. Турал Керимов, руководитель Объединенной дирекции МИР России сегодня, был с нами на прямой связи.
В эфире «Радио Спутник».
С 1 марта в Россию можно будет ввозить некоторые незарегистрированные наркотические и психотропные препараты, которые неоднократно оказывались в центре скандалов.
Но в основном в центре скандалов такое название было как фризиум, наверное, все об этом слышали. Это препарат, который содержит вещество клобазам, и, собственно, это вещество вошло в перечень из 5 препаратов, которые составил Минздрав и разрешил ввозить их. Я сейчас их перечислю. Это диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. Но эти препараты можно будет ввести в Россию только для конкретного пациента, если врачебная комиссия решит, что никакие другие лекарства, зарегистрированные в России, к нему применяться не могут и не пойдут ему на пользу.
В прямом эфире «Радио Спутник» эксперт фармацевтического рынка, провизор, бывший руководитель крупной аптечной сети Ирина Булыгина. Ирина Петровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ирина Петровна, скажите, пожалуйста, что значит, что с сегодняшнего дня действует этот закон? Значит ли это, что уже завтра, условно говоря, нужные препараты будут в доступе, или все-таки нужно еще какое-то время на раскачку?
Ну, если мы говорим о препарате фризиум, то его, в принципе, уже ввезли в страну. Возил его Московский эндокринный завод двумя партиями. И, насколько я знаю, препарат был по всем территориям разослан детям, которым необходим был этот препарат. В чем вообще смысл? Незарегистрированные лекарственные средства могли быть ввезены легально в Россию. Этот порядок существовал, но он был очень длительный и очень забюрократизированный. Его сейчас просто облегчили. То есть достаточно заключения лечащего врача, что препарат не зарегистрирован, но он необходим, и никакие другие схемы и лекарственные средства не помогают данному больному. И это очень быстро заявка попадает в Федеральный Минздрав, и препарат закупается централизованно.
И как время, правило, соответственно, сокращается.
Конечно. Как правило, такие патологии, они как бы уже врожденные и длительные. Это не препарат, что один раз принял, и все, и больше он не нужен. Он нужен пожизненно. И я знаю, что вот когда первый раз сделали закупку Московским эндокринным заводом, с территории собирали потребность в этих препаратах. Так что, в принципе, как бы она сейчас уже есть. И есть понимание, какого препарата сколько нужно закупить.
Ну вот, поэтому, по крайней мере, 11 674 да. упаковки на 2020 год. Соответственно, эта цифра не с потолка взята, а получается, потребность реально вычислили.
Да, конечно. Я говорю, потому что это тяжелые патологии, которые, ну, как бы единичные случаи, так называемые орфанные заболевания. И это достаточно просто учесть и посчитать.
И есть ли шанс, что эти лекарства все-таки когда-то зарегистрируют в России?
У нас 15 секунд.
Вы знаете, я думаю, что если Минздрав пойдет на то, чтобы облегчить процедуру регистрации, например, политобзором, а не проводить клинику, препарат, который зарекомендовал себя на многих рынках европейских стран, то, конечно, производитель будет регистрировать. Та процедура, которая сейчас у нас, она слишком длительна, слишком затратна. А препарата нужно не так много на всю страну, и поэтому они не регистрируют.
Спасибо большое за комментарий. Ирина Булыгина, эксперт фармацевтического рынка, была с нами на прямой связи.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.